Мне хочется рассказать вам, каким образом погода доставила мне и моему другу Айдаго Грину высшее образование. Вообще, я полагаю, что в системе образования следовало бы находиться не в ведении органов просвещения, а бюро погоды. В пользу этого я могу привести убедительнейшие доводы. Вот послушайте. Мы находились в горах, искали золото. В один прекрасный день проезжий почтальон делает у нас привал, съедает 3 банки консервов и взамен оставляет нам свежую газету. В этой газете печатались предсказания погоды, и карта предсказывала, что с этого дня наступит теплая, ясная, солнечная погода. Ветер слабый, западный. В этот же вечер пошел снег и подул сильный ветер с востока. Мы думали, что это обыкновенная ноябрьская метель, но когда снега выпало на 3 фута, мы поняли, что нас занесло. Мы перебрались в старую пустую хижину, натаскали в нее кучу дров, и так как провизии у нас должно было хватить 2 месяца, мы предоставили стихиям спокойно бушевать. Если вы хотите смертельно поссорить 2 лучших друзей, заприте их на 1 месяц в небольшую хижину. Человеческой натуре этого не выдержать. Когда снег стал валить, мы сначала дурачились и смеялись. Но под конец 3-й недели Айдаго не выдержал и объявил: «Я не слышал, какой получается звук, когда с воздушного шара льют кислое молоко на дно жестяной кастрюли. Но мне кажется, что это должно быть небесной музыкой в сравнении с жидким потоком дохлых мыслишек, которые исходят из ваших органов речи. Эти наполовину пережеванные звуки, которые вы издаете над моим ухом, напоминают мне коровью жвачку. С той только разницей, что корова – существо воспитанное и чавкает про себя».
«Мистер Грин, – ответил я, – то обстоятельство, что вы когда-то были моим другом, мешает мне признаться вам, что если бы мне было предоставлено выбирать между вашим обществом и обществом обыкновенной дворняжки, то один из обитателей этой хижины вилял бы сейчас хвостом».
Такими репликами мы обменивались 2-3 дня, а потом совершенно перестали разговаривать, поделили кухонные принадлежности, и Айдаго стал варить свою пищу на одном конце очага, а я на другом. Как-то утром Айдаго начал шарить палкой на маленькой полочке, повешенной так высоко, что до нее нельзя было достать рукой. На пол упали 2 книги. Я хотел кинуться к ним, но меня остановил голос Айдаго. «Не обожгите себе пальцев», — сказал он. «Несмотря на то, что вы обладаете общительностью гремучей змеи и приятностью мороженой репы, я поступлю с вами по чести. Мы сыграем в орлянку, и победитель выберет себе любую из этих книг, а проигравшему достанется другая». Мне досталась маленькая книжонка, которая называлась «Справочник Херкимера по всем отраслям необходимого знания». Я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, это величайшая из когда-либо написанных книг. В справочнике была и статистика всех городов, сколько в каком живет народу, и способ определить возраст девушки или количество зубов у верблюда. Справочник сообщал вам, какой туннель в мире самый длинный, и число звезд на небе, и высоту всех гор в мире, и число волос на голове блондинки, и хронологию всех войн и сражений, как привести в чувство утопленника и 1000 других сведений. Если на свете есть что-нибудь, чего бы в этом справочнике не было, я этого не заметил. Я просидел над этой книжкой 4 часа. Я забыл про снег и забыл, что мы с Айдаго были не в ладах. «Айдаго», — спросил я, — «а какая книга тебе досталась?» Айдаго, должно быть, тоже забыл старые счеты, потому что он ответил спокойным тоном: «Это стихи старинного персидского поэта XI века Омара Хайяма. Ну и читай себе эти стихи на здоровье. Лично я предпочитаю беспристрастное изложение фактов.
Тебе, говорит Тайдага, досталась статистика. Самая низкопробная из всех существующих наук. Но мне приятней поэзия.
Вот так и шло у нас с Айдагу. Днем и ночью мы только теми занимались, что штудировали наши книжки. Если бы к тому времени, когда снег уже начал подтаивать, вы внезапно подошли ко мне и спросили: «Сандерсон, брат, сколько обойдется покрыть оцинкованным железом крышу площадью 20 на 28 при цене $9.50 за ящик? Или сколько костей в человеческом скелете за исключением зубов?» Я ответил бы вам с той же быстротой, с какой свет пробегает с одного конца лопаты до другого. Знаете, какая это быстрота? 192 тысячи миль в секунду. Не верите? Проверьте. В ту весну мы с Айдага наткнулись на богатую золотоносную жилу. Каждый из нас заработал по $8000. После этого мы спустились в маленький городок Розу, чтобы отдохнуть, поесть по-человечески и соскоблить наши бороды. Так как мы теперь были здорово начитаны и многое повидали, мы вскоре стали вхожи в лучшее общество Розы. И нас приглашали на самые шикарные вечера. На одном таком вечере в городской ратуше, где состязались в бренчании на рояле и пожирании бифштексов в пользу местной пожарной команды, мы с Айдаго впервые познакомились с миссис Эмпсон, царицей здешнего общества. Миссис Эмпсон была вдовой, и ей принадлежал единственный двухэтажный дом в городе. Он был выкрашен в желтый цвет, и откуда бы вы ни смотрели, вы всегда видели его так же ясно, как след от яичного желтка на небритом подбородке. 22 человека, кроме меня и Айдаго, заявили претензии на этот двухэтажный дом. Когда начались танцы, все поклонники галопом подлетели к миссис Эмпсон и на перерыв приглашали ее танцевать. Я решил остаться в стороне, пока танцевали, но попросил разрешения проводить ее домой. По дороге домой она сказала: «Ах, какие сегодня красивые звезды, мистер Пратт! Не правда ли они сегодня какие-то особенно яркие?» «Совершенно верно», — сказал я. «Эта большая звезда, вон та, видите, находится от нас на расстоянии 66 миллиардов миль. Ее свет доходит до нас через 36 лет. Через телескоп вы можете увидеть 43 миллиона звезд, включая звезды 13 величины. Если бы одна из них сейчас погасла, вы продолжали бы видеть ее еще 2700 лет. Не верите? Проверьте». «Подумайте, — сказала миссис Эмпсон, — а я об этом до сих пор не знала. Ах, как жарко, я вся вспотела от этих танцев. Это неудивительно, — сказал я. В вашем теле одновременно работают 2 миллиона потовых желез. Если бы все ваши потовые проводники сложить концами друг к другу, они вытянулись бы на 7 миль. Вот каким образом я завоевал расположение хозяйки двухэтажного дома. Каждый вторник и каждую пятницу по вечерам я навещал ее и рассказывал о чудесах Вселенной, открытых и классифицированных в справочнике Херкимера. Но я никогда не думал, что Айдаго попытается воздействовать на миссис Эмпсон приемами поэзии старикашки Омара Хайяма. В один прекрасный день я встретил миссис Эмпсон в переулке, который вел к ее дому. «Мистер Пратт», — начала она, — «этот мистер Грин, кажется, ваш приятель? Порвите с ним. Он не джентльмен. Я получила от него сегодня букет цветов, и к нему была приколота записка в стихах. Можете ли вы себе представить хоть на минуту, чтобы я была способна ускакать в лес с мужчиной, захватив с собой кувшин вина и ломоть хлеба, и там валандаться с ним под деревом, распевая песни и декламируя стихи? Я, правда, за обедом люблю выпить стаканчик красного. Но отправляться в лес с бутылками и бог знает чем там заниматься, это не в моих привычках». «Видите ли, — сказал я, — возможно, что приглашение Айдаго не имело в виду оскорбить вас. Возможно, что оно принадлежало к разряду стихов, называемых фигуральными. Но пусть ваши мысли покинут низменную область поэзии и поднимутся в высшую сферу факта. Сядем на бревно у дороги и забудем о бесчеловечности и распущенности поэтов. В этом самом бревне, на котором мы сидим, миссис Сэмпсон, заключается статистика, более изумительная, чем все поэмы. Кольца на срубе доказывают, что ему 60 лет. На глубине 2000 футов оно превратилось бы через 3000 лет в каменный уголь. Если артерия перерезана, стяните ее выше раны. В ноге человека 30 костей. Лондонский Тауэр сгорел в 1841 году. Продолжайте, мистер Пратт, продолжайте. Я нахожу, что статистика – очаровательная наука. Но только 2 недели спустя я до конца оценил мой справочник Херкимера и извлек из него все, что ему суждено было мне подарить. Однажды ночью меня разбудили крики пожар. Я вышел из гостиницы и вдруг увидел, что загорелся дом миссис Сэмпсон. Весь нижний этаж ее дома был объят пламенем. И все мужское, женское и собачье население Розы столпилось около него, вопило, лаяло и мешало пожарным. «Где миссис Сэмпсон?» – спросил я. «Спит наверху», – ответил один из пожарных. «Мы пытались добраться до нее, но у нашей пожарной команды нет лестниц». Я выбежал на место, освещенное пламенем пожара, и вытащил из кармана свой справочник. «Херкимер, друг, — говорил я, перелистывая страницы, — ты никогда не оставлял меня в беде. Выручай, скажи, что делать». Я отыскал страницу, как поступать в несчастных случаях, провел пальцем по листу и попал в точку. Там было написано: «Удушение от вдыхания дыма или газа — лучшее средство – льняное семя. Положите несколько семян в наружный угол глаза». Я сунул справочник обратно в карман и схватил пробегавшего мимо мальчишку. «Беги в аптеку, – сказал я, давая ему деньги, – и принеси льняного семени на доллар. Торопись, и ты получишь доллар за труды». «Теперь, – закричал я толпе, – мы достанем миссис Сэмпсон». И я скинул пиджак и шляпу. Четверо пожарных и граждан схватили меня. «Это верная смерть войти в дом», — говорили они. «Пол уже начинает проваливаться». Я толкнул локтями пожарных, легнул одного из граждан, уложил боковым ударом другого и кинулся в дом. «Если я умру раньше вас, я напишу вам и сообщу, где лучше. В объятиях пламени или на том свете». Огонь и дым дважды кидали меня на пол, но пожарные помогли мне, пустив струю воды, и я добрался до комнаты миссис Сэмпсон. Она была уже без чувств. Я закутал ее в одеяло, взвалил себе на плечи, отнес подальше от дома и положил на траву. В этот момент прибежали все 22 претендента на руку миссис Сэмпсон. Все они столпились вокруг нее, и каждый готов был привести ее в чувство, окатив ведром воды. Вдруг миссис Сэмпсон открыла глаза и спросила: «Это вы, мистер Пратт?» «Тише, — сказал я, — ни слова, пока я не дам вам лекарства». Тут подбежал мальчишка с льняным семенем. Я обвил ее шею левой рукой, тихонько приподнял ее голову и осторожно вложил несколько семян в наружный угол ее глаза. В эту минуту прискакал врач и схватил пульс миссис Сэмпсон. «Посмотрите страницу 117, — сказала, достав свой справочник. — От удушения дымом рекомендуется льняное семя. Херкимера первого пригласили к пациенту. Если вы настаиваете на консилиуме, я ничего не имею против». Старый доктор взял книгу и стал рассматривать ее при помощи фонаря. «Послушайте, мистер Пратт, — сказал он, — Вы, очевидно, попали не на ту строчку, когда ставили ваш диагноз. Рецепт от удушья гласит: вынесите пациента как можно скорее на свежий воздух и устройте его в полусидячем положении. А льняное семя – это средство против пыли и золы, попавшей в глаз. Это строчкой выше. Погодите, прерывает его миссис Сэмпсон. Мне кажется, я тоже имею право участвовать в консилиуме. Это льняное семя принесло мне больше пользы, чем все лекарства, которые я принимала на своем веку. Затем она приподняла голову, приложила ее к моей руке и сказала: «Положите мне немножко льняного семени и в другой глаз, мой дорогой Санди». Так вот, если вы когда-нибудь заедете в Розу, вы увидите прекрасный новый двухэтажный дом, украшением которого служит миссис Пратт, бывшая миссис Сэмпсон. И если вы пожелаете пройти внутрь, вы найдете на мраморном столе посреди гостиной справочник Херкимера по всем отраслям необходимого знания. Он заново переплетен в красный софьян и всегда готов дать любые сведения по всем вопросам, касающимся человеческой мудрости и человеческого счастья.